Ну, сначала хотела бы представиться и объяснить, почему, собственно, ближайшие 3 часа я буду вас мучить и над вами издеваться. Меня зовут Мещерякова Анна, кандидат филологических наук, тифлопедагог Владимирского государственного университета. Почему, собственно, меня сюда позвали, взяли, пригласили, потребовали и так далее? Дело в том, что, во-первых, помимо своей основной работы, мне приходится очень много работать с детьми, работать частным образом, и я себя называю, словами Александра Васильевича Суворова, гувернатором. То есть это человек, который ходит в семьи, приходит на дом к слепым детям, работает с ними, проводит коррекционные занятия, работает с их семьями, да, и пытается найти какие-то пути реабилитации и социальной адаптации этих детей, потому что, ну, школа, к сожалению, наша региональная с этим не совсем хорошо справляется. Второй момент связан с тем, что на прошлом этапе этого проекта я и мой супруг Алексей Степанов работали как раз-таки с группами школьников. У нас было всего 4 группы, из них 2 были школьные, то есть там в общей сложности было 9 человек. В том числе 3 ребенка были с ментальными нарушениями. Поэтому вот мы хотели бы тоже поделиться своим опытом, что нам удалось, так сказать, понять, найти, к чему мы вообще в итоге пришли. Итак, начну я с организационных моментов, которые каждому из вас неизбежно придется решить в самом начале реализации проекта. Первый момент – это сотрудничество со школой. То есть вы придете в школу, придете к руководству школы, и вам нужно будет очень аргументированно, да, очень подробно, обстоятельно объяснить, что вы собираетесь делать и как. Именно в какое время вы это делать собираетесь. Здесь, на мой взгляд, существует 2 основных варианта. Первый вариант, который, скорее всего, вам предложит школа, это внеурочная работа. То есть те несколько часов, которые остаются в промежутке между обедом и самоподготовкой. Значит, чем этот вариант, какие он имеет плюсы, какие он имеет минусы? Плюсы в том, что к вам могут собраться дети из разных классов. Дети собраться именно по интересам, да, то есть это не будет обязаловкой, и они придут к вам по доброй воле, и, возможно, из этого получится что-то очень-очень хорошее. Но здесь есть и другой минус. Да? Минус в чем заключается? Дело в том, что проект начинается не с сентября, не с начала года. И большинство детей, которые что-то могут, на что-то способны, чем-то интересуются, уже разобраны по кружкам, секциям, музыкальным школам. Они участвуют в подготовке каких-то школьных мероприятий. И расписание большинства школ сейчас очень здорово перегружено. И вероятнее всего вам достанутся дети, которые никуда больше не ходят, да, в другие места. А это, как правило, дети, либо которым ничего не интересно, либо дети, у которых что-то, ну, не совсем так. То есть есть какие-то дополнительные нарушения, что, из-за которых они не могут заниматься в каких-то других, на каких-то других дополнительных занятиях. Еще один момент. Инструментов воздействия у вас на них практически никаких не будет. Кроме того, что вы сможете вызвать у них именно живой интерес к смартфону и работе на нем, да, больше никаких инструментов воздействия не будет абсолютно. Тут ребенок волен пойти на ваше занятие, не пойти, вообще отказаться ходить, если ему неинтересно, и никоим образом вы повлиять на этот процесс вообще не сможете. Второй вариант – это вклиниться именно в урочную сетку. Есть в программе коррекционных школ предметы коррекционной направленности. В начальной школе этих предметов сейчас вообще огромное количество. Это и развитие осязания мелкой моторики, коммуникативной деятельности, СБО, пространственная ориентировка, ритмика, адаптивная физическая культура, развитие остаточного зрения и зрительного восприятия. То есть этих предметов сейчас 7. В основной школе этих предметов в общем-то, основных два. Это СБО, пространственная ориентировка. Ну, еще информатика, которой тоже пытаются придать какую-то коррекционную направленность в наших школах. Вот идеальным вариантом, конечно, было бы встроиться, например, в то же СБО, потому что это социально-бытовая ориентировка, и очень часто под этот предмет подводится, ну, практически все, что угодно. И то, чему будете обучать вы, вот эти практические навыки, которые необходимы в повседневной жизни, это как раз-таки отлично подходит под СБО. Также есть вариант вклиниться в информатику. То есть, если там учитель реализует именно практикоориентированную программу, а не программу, которая построена только на решение задач и переводах из двоичной в десятичную систему и прочее, если учитель все-таки старается это вывести как-то на практический уровень, то тогда вы вполне можете встроиться и в этот предмет. То есть, в идеале было бы вообще попытаться повзаимодействовать с кем-то из учителей-предметников и сделать это во время их уроков. То есть здесь к вам ходило бы, во-первых, намного больше народа, потому что если уж класс идет на какой-то предмет, да, они обязаны его посещать, и есть еще такой инструмент воздействия, как оценка. Как ни верти, но для детей это важно, да, и посещаемость, и оценки, и от этого уже никуда не уйдешь. Вот, плюс учителям, я думаю, тоже было бы, дело в том, что СБО в большинстве школ, я, конечно, не знаю, как в ваших региональных интернатах, но то, что вот вижу я, это в большинстве случаев преподавательница СБО, это какая-нибудь такая пожилая дама старой формации, которая вообще ничего практически не знает о технических средствах реабилитации, как правило, их объяснить, как ими пользоваться, зачастую адекватно не может, поэтому может быть, это было бы вообще полезно даже для этого учителя, который бы тоже просветился, да, и, может быть, стал впоследствии использовать что-то из ваших наработок. Второй момент, вторая инстанция, которую вы должны будете пройти, это родители. От родителей зависит то, с каким аппаратом придет к вам на занятие ребенок, да, и будет ли у него возможность так сказать, дома, да, дома или в школе вообще отрабатывать все те навыки, которые вы будете у него формировать, да. Вот. Здесь, конечно, тоже обязательно нужно проводить какой-то мастер-класс или собрание, то есть какое-то стартовое мероприятие для родителей, безусловно, должно быть. Сейчас очень многие родители интересуются техникой, особенно смартфонами. Сейчас уже пошла вот такая волна, когда родители сами пытаются выходить на тренеров, да, пытаются узнавать, какую модель им приобрести, просят настроить аппараты и так далее. И вот этим нужно пользоваться. Более того, нужно вытаскивать, конечно, тех родителей, которые пока по каким-то причинам этого не знают, либо думают, что их детям еще рано приобретать аппараты. Второй момент. Дело в том, что родители очень часто гонятся за дешевизной. То есть у родителя, собственно, психология такая, что, ну, я куплю ребенку телефон, ну, в интернате его там украдут или раздавят, или он его там разобьет, или еще что-то. Ну, допустим, купить там телефон за 3-5 тысяч мне не жалко, да, а вот хороший аппарат, естественно, мне покупать жалко. И, как правило, дети приходят с китайскими телефонами, которые далеко не всегда можно довести до нормального состояния, да, там то одно не озвучивается, то другое, то вообще токбэк не идет. Вот это сплошь и рядом. Либо дети очень часто донашивают телефоны своих родителей. То есть родитель купил себе что-то более дорогое, ребенку скинул на ходи. Да. Как этим пользоваться невизуально, вообще никого в принципе не волнует. Поэтому это вот тоже такой момент, который надо прорабатывать обязательно, иначе вы столкнетесь с тем, что у вас сидит там 4-5 человек, все с разными телефонами, у одного что-то работает, у другого нет, и вы все занятие только будете им настраивать, перестраивать телефоны и мучиться с этим, да, и никакого нормального процесса не будет. Тут вариант либо приносить свои телефоны, но опять же, вы принести вы их принесете, но оставить им для того, чтобы они и с ними занимались, да, вне ваших занятий, у вас, скорее всего, не получится. Да и не факт, что они потом будут сохранны после того, как вы их отдадите там ребенку, скажем, на несколько дней. Вот. А третий момент – это учителя. Дело в том, что для того, чтобы у ребенка какие-то навыки перешли в практику, нужно, чтобы сама повседневная жизнь ставила перед ним задачи, да, какие-то невыполнимые задачи, которые можно решить при помощи смартфона, чтобы он реально чувствовал от него какую-то поддержку. Сейчас в интернатах вообще во многих жизнь очень суперкомфортная. И это приводит к тому, что у детей нет интереса вообще ни к чему, потому что все проблемы, которые могли бы возникнуть в их жизни, они очень здорово решаются. За счет там аудиокниг, за счет там каких-то дополнительного времени учителей, воспитателей, еще кого-то. То есть очень часто им просто не надо прилагать усилия для добывания информации. Все настолько комфортно, нет никаких проблем, а нет проблем, нет потребности. Нет потребности, нет интереса что-то делать и шевелиться, да? Поэтому нужно взаимодействовать, безусловно, с учителями, чтобы они давали такие задания, которые побуждали бы их этот смартфон брать и на нем что-то делать, да, шевелиться. Есть неудовлетворенная потребность, соответственно, есть и какая-то активность, деятельность по ее решению. Очень здорово, если вы будете работать в команде с другими учителями. Вы объясните, да, вот вчера вам уже показали, как можно использовать смартфон в рамках разных школьных дисциплин. И очень здорово, если вы это объясните предметникам, и они это возьмут тоже на вооружение и смогут решить, опять же, многие свои технические проблемы. Я вот, например, как по первому образованию я учитель литературы, и свою студенческую практику я проходила на классе слепых и слабовидящих в нашей школе. Что я могу сказать? Это был 12 класс. Там анализ текста уже должен быть на очень хорошем уровне. Мы разбирали Чехова, мы разбирали Бунина, господина Сан-Франциско. То есть это произведение, где без деталей, без обращения к тексту постоянного вообще ничего понять нельзя. Там лейтмотивные структуры. Вот что я видела. Мы приходим, вспоминая, какая деталь была, вот скажем, здесь, да, в этой ситуации значимая. Я не помню. Давай смотри в текст. Я не вижу, потому что все сидят с обычными книжками, их нет просто ни в крупном шрифте, распечатанных не побрать. И что? Я не помню, я не вижу. Как разбирать текст, ребят? Да, конечно, я зачитывала им сама эти цитаты там, на память или по выпискам, но это не то. Дети должны сами уметь находить эту информацию. Это очень важный навык. А вот именно если бы каждый из учеников сидел со смартфоном и, скажем, с той же библиотекой АВ-3715 и расставил бы себе при прослушивании закладки, никаких проблем бы не было. Такое можно было бы сотворить на уроке, да, литературы той же. Вот. И я думаю, что в каждом школьном предмете есть такие вот чисто технические нерешенные задачи. Вот. То есть ваша задача, конечно, с учителями повзаимодействовать, их заинтересовать и прямо попросить, чтобы они давали соответствующие задания, чтобы у детей была мотивация это использовать, они понимали, что это реально нужно в жизни, а не просто так им дается какая-то теория. Теперь следующий момент. Кого учить, то есть с какого возраста? Вот Николай Павлович, который здесь присутствует, да, скажет, что он учит с третьего класса, начиная, да. Мы учили с пятого класса, потому что у нас чисто организационно так получилось, что вот классы именно слепых, да, и слепых с остаточным зрением были с пятого класса в начальной школе, все были очень так рассредоточены по классам слабовидящих, а слабовидящие такие с очень хорошим были зрением, так что там Чисто технически у нас получилось с пятого. Ну вот, когда я стала разбираться, что, собственно, надо для успешного обучения невизуальной работе на смартфоне, я пришла к следующим выводам. Значит, это вам понадобится как раз для диагностики, для понимания, готов ребенок к этому или не готов. Ну, во-первых, конечно, самое простое, ребенок должен уметь писать-читать. Да, потому что многие процессы, многие операции связаны именно с этим. Ну, это проверить, в принципе, не так сложно. Я думаю, что уж любой ребенок, если он не во вспомогательном классе, после 1-2 лет обучения писать и читать может. Здесь еще один момент. Дело в том, что если вы, это точно так же, как вот с набором на компьютере. Если вы ребенку, у которого письмо и чтение еще не перешло на уровень автоматизма, покажете, скажем, набор на смартфоне или на компьютере, он вам потом в жизни не будет писать по Брайлю. То есть... Научить его довести эти навыки до автоматизма и до хорошего уровня уже не получится, потому что он поймет, что это намного проще и удобней. А каждый человек идет по принципу экономии сил, да, и вы его потом просто не заставите. Он будет всячески упираться и говорить, что будет делать это на компьютере и на смартфоне. Вот. Значит, второй момент, что нужно учитывать, это уровень развития мелкой моторики. То есть здесь движения должны быть, во-первых, у ребенка достаточно точными, да, чтобы он их выполнял в нужном направлении, с нужной скоростью, да, нужную конфигурацию жеста выполнял. Во-вторых, он должен чувствовать силу нажатия, потому что масса случаев, когда люди буквально скребут по телефону, стучат по нему, да, так что смартфон буквально трещит по швам. То есть вот эти два момента должны быть. Что я, например, предлагаю для диагностики мелкой моторики? У меня есть вот таких два пособия. Во-первых, первое пособие, оно достаточно простое. Это рамка от фотографии, в которую вставлено либо стекло, либо лист ламината. Берутся две жемчужные стразы, такие самоклеющиеся, и с них снимается клеевой слой. Значит, задание такое, нужно пальцем провести стразу от одного края рамки до другого, да, от середины верхнего края до середины нижнего края. От середины левой стороны до середины правой стороны. Если ребенок это может сделать, и у него рука не срывается, не трясется, не уходит куда-то в сторону, значит, он вполне способен это сделать и на смартфоне. Если получается одну стразинку провести одним пальцем, значит, включаем следующую, да, уже двумя пальцами, там, тремя пальцами и так далее. То есть, таким образом вы проверяете точность движений. Что делать с силой движений? Вот у меня тоже есть такое пособие, оно, правда, посложнее, из серии Монте-Сори. Значит, это так называемые цилиндры с пружинками. Это небольшой ящичек, в котором есть 12 отверстий, разбитых попарно. Значит, в отверстия вставляются цилиндрики. Каждый цилиндрик сверху имеет пружинку. Причем эти пружины отличаются по силе нажатия. То есть есть пружины для того, чтобы их продавить внутрь, нужно минимальные усилия, есть пружины, у которых нужно приложить очень большое усилие, и таким образом они градируют, да, от самой жесткой до самой мягкой. Соответственно, их нужно расставить по парам, в зависимости от силы нажатия. Если у вас такая штука будет, это вообще очень замечательная вещь, потому что здесь можно выяснить, вообще человек чувствует силу своей руки или не чувствует. Да? И при помощи него можно научить именно регулировать эту силу для того, чтобы потом жесты выполнялись таким легким движением без нажатия, без особых усилий. Третий момент, который обязательно должен быть, это ориентировка на плоскости. Это тоже сейчас достаточно больной вопрос, но за первые там, я не знаю, 1, 2, 3 года в основном все дети ориентировку на плоскости осваивают. То есть это элементарно выделение сторон, да, верхнее, нижнее, левое, правое, углов, середины, центра страницы, середины листа там, и так далее. Вот. Вот это тоже очень часто страдает, особенно у детей, которые в садик не ходят. И первые там, пару лет учителя очень сильно бьются за то, чтобы они находили в тетради, да, или в учебнике соответствующий угол. У вас это будет связано, почему это сложно применительно к смартфону? Дело в том, что на тетради, в учебнике, как ни верти, есть какие-то всегда осязательные или зрительные ориентиры. А здесь осязательных ориентиров никаких. Да? То есть это гладкий экран, на котором, в принципе, зацепиться практически не за что. И именно поэтому очень многие незрячие, даже взрослые, боятся сенсорных телефонов, да, потому что вот здесь кнопки, и я четко понимаю структуру, как организовано это пространство, это плоскость, а здесь никаких кнопок чисто осязательно нет, и зацепиться мне не за что, да. Поэтому здесь нужно иметь очень хорошее пространственное восприятие, именно восприятие плоскости, без этого абсолютно никуда, иначе человек просто потонет. Вот. Это, опять же, проверяется достаточно просто, можно даже в рамках вот этого упражнения со стразами, да, то есть давать задание, например, проведи стразинку, не обязательно там от середины верхней стороны до середины нижней, можно из угла в угол, да, можно там от середины верхней стороны там в центр провести и так далее, да, то есть разные-разные конфигурации, и вы уже проверяете, насколько человек понимает плоскости и на ней ориентируется. Вот, то есть это вот три такие базовые вещи, если они у ребенка не сформированы, браться, обучать его работе на смартфоне, ну, практически бесполезно. Вы будете просто уже решать не свои задачи. То есть сначала его школа или родители должны вот, ну, довести хотя бы вот до такого уровня. Да? Вот. А далее, значит, следующий момент. Это мы с вами обсудили. Теперь обсудим особенности преподавания именно в детской аудитории. Значит, во-первых, если даже мы говорим не совсем о детях, о подростках, чаще всего у них еще не сформировано вполне до конца произвольное внимание, произвольная память. То есть она формируется вообще в течение всего школьного периода, да, и только вот, наверное, уже у старшеклассников можно сказать, что они вполне уже себе на хорошем уровне находятся. То есть это говорит о чем? Что если ребенку неинтересно, заставить его слушать, запоминать и так далее практически невозможно. То есть это в одно ухо влетает, в другое ухо вылетает. И действовать надо в основном на том, что интересно. Если предмет интересен, он очень хорошо запоминается, да, и, соответственно, долго откладывается в памяти. Если нет, все исчезает, и все ваши усилия просто развеиваются по ветру. Сам по себе смартфон для большинства детей вещь очень привлекательная. Да? Со смартфоном ходят взрослые, старшие братья, сестры, там масса каких-то интересных звуков он издает и так далее. Даже дети с ментальными нарушениями обожают вот такие всевозможные озвучные технические устройства. Многих просто невозможно от них оттащить, и они на них западают. Важно, что не превратить обучение работе на смартфоне в какой-то очень скучный процесс, да, теоретизированный, как это мы делаем со взрослыми, когда мы открываем какое-то приложение, начинаем очень скрупулезно разбирать интерфейс, да из каких элементов, да все возможности, да все функции, все вытаскивать, объяснять долго-долго, и только потом мы переходим к практике. Вот дети это не приемлят, да, то есть если вы начнете вот таким вот образом все это преподавать, точно все уснут или разбегутся. То есть здесь нужно действовать другими немножко методами. В Второй момент. У детей до 12 лет совершенно точно ведущим является наглядно-образное мышление. А у многих оно и гораздо дольше является ведущим, да, то есть где-то после 12 лет уже формируется так, как следует, словесно-логическое мышление, такое уже более теоретическое, да, понятийное, как мы его называем. До этого дети в основном мыслят вот такими образами, картинками. И когда мы объясняем интерфейс телефона, интерфейс каких-то приложений, надо максимально все опредмечивать. То есть строить всевозможные модели, схемы, картинки, делать сравнения, да, с какими-то обыденными предметами, ситуациями и так далее. Например, тем же детям гораздо проще объяснить, что такое экран блокировки, если сравнить смартфон со спящим человеком. Да, вот он спит, он накрылся одеялом. Вот и вам надо его разбудить, когда тебя будет, с тебя стаскивают одеяло. Да, вот. И ты уже все, просыпаешься. Точно так же со смартфоном. Чтобы его разбудить, надо вот с него стащить одеяло. Или, например, те же жесты. Когда мы начинаем словесно объяснять жест, да, со всей правильной терминологией, дети очень часто, в принципе, выключают внимание. Им запомнить вот эти достаточно сложные, растянутые названия жестов очень трудно. Поэтому жесты тоже можно здорово сравнивать с какими-то предметами, да, с какими-то движениями. Например, жест смахивания двумя пальцами, да, когда мы выдвигаем, скажем, меню приложений, можно сравнить с ездой на лыжах. Да, то есть лыжи едут вот сверху вниз. А когда мы перелистываем экраны, лыжи едут справа налево, слева направо. Да, то есть дети это очень хорошо хватают, запоминают. То есть вот образное сравнение сразу это намного лучше откладывается в памяти. Вот. Следующий момент. Дети, особенно современные, сейчас имеют так называемое клиповое мышление. Да? То есть у них они воспринимают предмет какими-то частями, фрагментами. То есть вот у них целостная картина очень часто не складывается. И вот я опять же говорю, что если мы будем сидеть и разбирать каждое приложение, что называется, до костей, да, вот его интерфейс, и с этого каждый раз начинать, то есть они все равно вот это последовательное обследование для них очень-очень трудно. Я это вижу, например, и в рамках других предметов преподаю ориентировку. Вы не представляете, чего стоит последовательно обследовать какую-нибудь улицу. Это кошмар. То есть вот когда речь идет о какой-то последовательности, все, идет выключение внимания, идет противодействие какое-то, да, то есть они вот выхватывают то, что на них действует, да, то, что, как говорится, поражает воображение, то, что запоминается, но систематически обследовать, как ты не бейся, они не хотят категорически. Это, конечно, очень плохо, что говорить. Но в данной ситуации, я думаю, пришла вот, например, к следующему выводу. Когда мы изучаем интерфейс телефона, надо просто дать максимальное количество возможных, показать максимальное количество возможных элементов управления, какие они бывают. Просто в режиме, так сказать, вот экспозиции, демонстрации. А уже когда вы начинаете работать с приложением конкретным, не надо разбирать с ребенком его интерфейс до костей. То есть мы уже здесь идем по принципу узнавания знакомых элементов. Вот нашел ты такой элемент, сообразил, а что с ним можно сделать, да? Тебе надо провести какой-то процесс, ты должен догадаться, да, какие для этого нужно элементы найти. Не надо прошаривать вот абсолютно все, потому что это выключаются они, то есть внимания, терпения на это не хватает просто-напросто. Это знаете, как в сказках. Вот они очень любят сказки. Почему? Потому что в сказках все узнаваемо. Если колобок катится по тропинке и встретил зайца, совершенно точно, что он еще встретил медведя, волка, лису и так далее. Да? Если там царь уехал из дома, значит, в доме обязательно что-то случится. То есть это узнаваемо. И, в принципе, интерфейс технических устройств сейчас делают по такому же принципу. Зрячие, как правило, не сидят и тоже вот не докапываются в каждом приложении, каждую кнопку. Да? Как правило, они глянули, вот узнаваемо, да, и нашли то, что надо. И здесь, вот, как показывает практика, приходится поступать так же. Хотя это с точки зрения педагогики не совсем правильно. Следующий момент, тоже следующая особенность – связана она с тем, что нашим детям очень сложно перенести те навыки, которые сформированы на занятиях или то, что дано в теории, в реальную практику. Вот, по-моему, это сейчас для многих детей вообще сложно. Сейчас очень многие, преподавание многих предметов очень теоретизировано. У меня, например, ребенок, я просто поражаюсь, в 8 классе, но это уже у него началось класс, наверное, с 6, изучают технологию по учебникам. Вот это здорово. То есть они ничего не делают руками, но они изучают там виды соединений дерева, там, делают умный вид, отвечают на какие-то вопросы, абсолютно не представляя себе это все в реальности, как вот это все происходит. Да? Вот. То есть на практику вот такие вещи вынести практически невозможно. А у наших детей с этим еще больше проблем. Вот. В силу определенных причин, да, связанных со зрением, да, потому что контроль осязательный не у всех сформирован и так далее, да, слуховой осязательный контроль и прочее. Вот, поэтому надо больше давать деятельности, больше моделировать жизненных ситуаций, ставить проблемные задачи, да, то есть, может быть, даже урок занятия строить так, что вы пришли, и вот вы предлагаете, например, а давайте-ка мы с вами, друзья, поиграем в какую-нибудь игру, да, а в игре ничего не адаптировано абсолютно, да, что делать? Достаем смартфоны и думаем, а как эту проблему, в принципе, можно решить, да? И начинаем уже в эту ситуацию вводить какие-то приложения, какие-то процессы, да, и ее разрешать. То есть именно показывать, как это на практике действует, даже не какими-то искусственными учебными упражнениями, а именно создавать реальные жизненные ситуации, насколько это возможно. Использовать деловые игры, да, использовать различные квесты, то есть как можно больше вот этой практики и как можно меньше таких сухих теоретических знаний. Ну и последняя особенность, да, то есть вот я сейчас сначала говорила о деятельности, что детям все нужно сразу выводить в деятельность, то есть идти как бы не дедуктивным путем, как мы привыкли, сначала объясним теорию, да, а потом переходим к практике, а очень часто приходится идти именно индуктивным путем. Сначала есть практическая задача, а потом мы идем уже к какой-то теории, как ее, собственно, можно решить. Что с этим делать? Вот. И последняя особенность, самый привлекательный вид деятельности для детей, даже если это подростки, даже если это старшеклассники, это игра. Игры всегда вызывают интерес, да, то есть все мы в душе так или иначе дети. Какие-то игры, квесты, интерактивы, это всегда очень-очень интересно. Поэтому вот курс, конечно, для детей, он должен быть именно в таком вот полуигровом, может быть, даже сказать, развлекательном формате, да, построен. Но игры, опять же, должны быть, надо понимать, что взрослые обожают просто обманывать детей, в любую игру они норовят запихать какую-нибудь эдакую дидактическую составляющую, обучающую, да, то есть надо уметь вашу теорию, вашу дидактику замаскировать под какую-то игру. И это будет очень здорово, да, потому что игра привлекательна, но в то же время у нее есть и вот такое смысловое определенное зерно. Вот. Теперь поговорим о том, как, вот на мой взгляд, должен выглядеть вообще курс обучающий, из чего он должен состоять. Я вот в своей, так скажем, рабочей программе, да, выделяю три основных раздела. Первый раздел – это, конечно, освоение жестов. Он традиционный, в принципе, во всех программах, потому что жест – это то, на основании чего мы с телефоном должны взаимодействовать, да, это находить какой-то общий язык. Значит, что я предлагаю для этого? Вообще, конечно, тренерам с нарушениями зрения, по собственному опыту знаю, достаточно сложно следить за движениями рук обучаемых. Сложно показывать обучаемым, сложно считывать движения с ваших рук. Поэтому мы разработали вот такие так называемые графомоторные трафареты. Что они собой представляют? Это небольшой кусочек фанеры, который вырезан по форме смартфона, точно по размеру, точно по форме. Сверху у него выпилено маленькое окошечко, маленькая такая риска, которая обозначает динамику. Это чисто для ориентировки, да, сделано, да, конечно. Вот, это сделано чисто для ориентировки. Я могу раздать и остальные, у меня их тут много. Вот. Можете пустить их, передам. Вот. Значит, на плоскости этого деревянного смартфона выпилена лунка, канавка, желобок по форме пальца, да, по которому приятно двигаться пальцами, для того, чтобы дети могли на первых порах отработать вот эти движения, понять, с какой именно точки движение начинается, какой точке оно заканчивается, и попробовать, то есть это своеобразный тренажер, который позволяет вот эти движения отработать, да. Потом у многих смартфон на первых порах вызывает страх, потому что ты его берешь и боишься там что-то с ним сделать. Да, он сразу начинает говорить, ты боишься что-то удалить, что-то куда-то переместить и так далее. А здесь, собственно, такого риска нет. Да, и можно как раз-таки показать, как это отрабатывается. Второй момент. То есть движение здесь более-менее стандартизированное, да, безошибочное, по-другому его выполнить здесь невозможно. И вам гораздо проще контролировать, что они делают, да, насколько они жест вообще понимают. После этого тренажера уже можно переходить на сам смартфон. Но сразу говорю, сделаны под детскую руку, то есть если мужская рука, конечно, у вас расстояние между пальцами при вот этом жесте, выполняемом двумя пальцами, да, у вас расстояние, наверное, больше. Это сделано именно под детскую руку.
Нет, нормально.
Нормально? Ничего?
Да, для взрослой руки нормально.
Ну, хорошо, я рада. Вот. Мы такими штуками пользуемся. Я, например, пользуюсь ими при обучении осязанию мелкой моторики, тифлографики, потому что мне, ну, честно, сложно следить за тем, как ребенок по какому-то рисунку, по картинке двигает руками. И на первых порах я даю вот геометрические фигуры, выпиленные таким же вот образом, таким же способом. Вот. Значит, это можно заказать у мастеров, умельцев, да, ну, в принципе, могу дать координаты даже мастера, который вот это делал по индивидуальным размерам, он живет в Алтайском крае, достаточно у него умеренные цены, вот, и достаточно быстро делает и высылает людям. Вот. Я его, кстати, нашла через ярмарку мастеров, там... Замечательное тоже есть приложение, ярмарка мастеров, очень полезное, если кто-то не может сам что-то руками делать, а у многих из нас с этим проблемы, да, вот, то есть там можно сделать индивидуальный заказ, объяснить, что нужно, и мастер обязательно найдется, который сможет это сделать. Вот. Что касается второго раздела. Второй раздел связан с пониманием структуры системы Android, да, то есть с формированием представления об интерфейсе телефона, о том, из каких он состоит элементов, как, где что расположено, взаимосвязь между этими элементами и так далее, да, где вообще хранятся файлы, куда их можно перемещать, куда они там загружаются, сохраняются и прочее. Вот этот раздел, конечно, на мой взгляд, он наиболее такой сложный и запутанный. Значит, здесь, как я уже говорила, с детьми надо использовать максимум наглядности. Тем более у детей эта наглядность всегда вызывает особый интерес. Вот если я, например, наглядность даю в аудитории пожилых людей, это как-то воспринимается, ну, достаточно сдержанно. Если вы покажете что-то в аудитории детей, это, безусловно, вызовет огромный интерес, да, потому что дети обожают что-то трогать, какие-то новые предметы. И для детей, как я уже говорила, вот смотрите, многих детей у нас сейчас, я не знаю, с чем это связано, то ли с тем, что ориентировка в школах плохо преподается, то ли с тем, что детей очень много возят на машине, вот с реальным пространством они очень мало имеют дела, но с пространственным восприятием сейчас у многих просто беда. Вот и учителя бьют тревогу, и дефектологи, это кошмар. То есть они очень часто не могут себе сложить, построить образ реального пространства. А вы им будете объяснять о виртуальном пространстве, который не потрогать, не послушать, не каким-то образом еще воспринять невозможно. Даже то, что вот выдает смартфон те сообщения, понимаете, это очень опосредованные сообщения о пространстве, да? Они выдаются последовательно, это некая цепочка звуков, слов и так далее. Но ее же нужно преобразовать в какой-то статичный образ, а это сложно. То есть перевести из цепочки сообщений в какую-то вот реальную картину статичную очень трудно для многих. Для многих вообще, оказывается, невозможно. То есть для них это очень часто набор слов, набор элементов, в которых они просто вот наугад тыкаются, найду, не найду. Вот, поэтому на первых порах, вот именно на вот этой стадии изучения интерфейса телефона нужно максимально попытаться превратить телефон, как вот знаете, ну я не знаю, в какое-то помещение, в комнату, в квартиру, да, и объяснить детям, какие там вообще есть комнаты, коридоры, ходы, перепутья и так далее, да, вот на таком вот именно уровне. Так, еще забыла, простите, сказать про жесты. Вот мы увлеклись трафаретами. Что еще очень важно при изучении жестов? Очень большую сложность вызывает проведение, как сказать, понимание разницы между жестом касания и жестом смахивания. Очень часто не понимают не то, что как их выполнять в принципе понятно, а что происходит, как двигается курсор. Особенно дети, которые не имели дела с Джозом, не имели дела с компьютером, да, для них это вообще абсолютно темный лес. Поэтому для вот таких случаев у меня есть вот такое пособие. Смотрите, это коробка с ячейками, да, и в каждую из этих ячеек вставлена пирамидка маленькая. Ну, вставить можно все что угодно, суть пособия в том, что там должны быть ячейки. Значит, и мы показываем, что когда мы пользуемся жестом смахивания, суть в чем? Что происходит? У нас курсор двигается по каждой ячейке последовательно. Да, прошли горизонтальный ряд, спустились на один ряд, по нему прошли по каждому элементу и так далее, и так далее, и так далее. А когда мы имеем дело с жестом касания, то есть мы выборочно можем в любую ячейку. Вот это надо обязательно, безусловно, показать на каком-то пособии, потому что идет вот постоянно это непонимание. Даже у взрослых, я у студентов сталкивалась вот именно с таким, что они не понимают, как двигается курсор Джоза по странице. Да? Вот. Жест «двойное касание». Там вот есть... А, я ее выложила. Можно еще мне на минутку коробочку? Сейчас объясню. Вот что происходит, когда мы жестом двойного касания активируем ярлык. Для этого у меня есть такая вот маленькая коробочка с крышечкой, которая открывается. То есть мы ее ставим в одну из этих ячеек и показываем, что когда мы встаем курсором на данный ярлык, что у нас происходит? Коробочка, и активируем приложение, коробочка открылась, и мы уже как бы смотрим в эту коробочку. И коробочка сама становится вот этой большой коробкой, да, то есть мы как бы зашли на следующий уровень. Вот это тоже удобно, когда вы объясняете вот эти уровни, да, переход от более верхнего уровня к более нижнему, иерархическая структура. Тоже очень часто не понимают, как ни странно. Вот. Значит, дальше. Что мы делаем, когда объясняем, например, ярлыки и их размещение, опять же, на рабочем столе? Я вот думаю, что все-таки работу с ярлыками нужно приурочивать именно к вот этим занятиям по формированию представлений об интерфейсе смартфона, чтобы они уже... могли конкретно с ними совершить какие-то действия, их подвигать, поперемещать, и таким образом они лучше поймут принцип навигации, принцип перемещения по всей вот этой вот системе. На мой взгляд, не надо их куда-то в середину выносить и отрывать вот от этой темы. Значит, смотрите, что можно для этого? Плюс мы тут можем провести определенную такую предварительную работу уже по изучению назначения тех или иных приложений. То есть мы пока еще, допустим, не объясняя приложение, просто говорим, что есть у нас мессенджеры, да, есть у нас браузеры, они там для того и для того, есть у нас программы для оптического распознавания. И то есть мы можем их расставлять и группировать. И вот для этого у меня есть такие тоже интересные пособия. Значит, первое из этих пособий, на самом деле это игра наподобие судоку. Значит, здесь у нас доска, на которой есть 4 типа домиков. Это домики одноэтажные, двухэтажные, трехэтажные и четырехэтажные. И мы можем с детьми договориться, что, допустим, домики одноэтажные – это у нас текстовые редакторы. Да? Домики двухэтажные – это у нас приложения, там, мессенджеры, да, которые служат для передачи сообщений. Ну, вы можете такими терминами не пользоваться, да, но, тем не менее, назначение объяснять. Домики трехэтажные – это, допустим, у нас программа оптического распознавания. Домики четырехэтажные – это браузеры. И вот мы можем договориться, что, допустим, вы на этой доске выкладываете им, в какой части экрана должны быть у вас те или иные типы приложений, да, и они уже вам на экране смартфона тоже их передвигают и выставляют таким же образом, да, группируют. Или наоборот, вы выставляете определенным образом на экране смартфона их и потом просите на вот этой доске их выставить, выложить так, как они сгруппированы на смартфоне. Да. То есть можно от предмета идти к смартфону, к виртуальному пространству, да, а можно наоборот от виртуального пространства идти непосредственно к предмету. По аналогии тоже. Вот эта игра, которая сейчас пошла по рядам, называется «Мегаполис» с домиками. Игра по принципу судоку, там даже есть карты, в которых прорисованы, какие дома должны быть на каких местах. То есть можно, в принципе, играть таким образом и в судоку, только с ярлыками приложений. Вот. А далее, значит, еще по такому же принципу сделанное пособие, просто более в простом, так скажем, исполнении. Значит, это тоже ячеечница 4 на 4 клетки, то есть 16 клеток, выпилена она из ПВХ, заказывала я ее в рекламном агентстве, такие вот ячеечки, и в них у меня вкладываются попарно квадратики с разными текстурами, сделанные на пиафе. То есть там полосочки, клеточки, волны, ромбики, гладкая структура и так далее. И это тоже, опять же, можно играть таким образом в memory, да, и опять переносить это на ярлыки смартфона. Можно играть точно так же, просто их расставляя, находя похожие там по назначению и так далее. То есть тут на самом деле ваша фантазия вам подскажет, что делать. Вот. Далее, следующий момент. Что касается хранилищ, файлов и папок, да, то есть вот именно внутренней памяти смартфона. У меня, опять же, вот я думаю, что это проще гораздо показать на каких-то наглядных пособиях. То есть у нас есть два основных хранилища. Это локальное хранилище данных, да, или память устройства, и SD-карта. Вот у меня, я для этого использую, он, конечно, не специально для этого сделан, для других целей, но тоже для этого подходит. Так называемый сортировочный поднос. Значит, здесь у нас он разделен вдоль, это прямоугольник, который вдоль разделен на две части. Одна часть — это условно SD-карта, вторая часть — это условно память телефона. И вот вторая часть у меня поделена еще на три отделения. Получается, то есть условно, например, вы говорите о том, что такое папки, да, то есть как файлы распределяются в этом хранилище по папкам. То есть, допустим, условно, первая папка загрузки, вторая там папка камера, третья папка там, скажем, еще ну, там уведомления, да, то есть любые вы можете и таким образом показать. И в нее вкладываете кубики, которые у вас обозначают конкретные файлы. Вот. Плюс к этому еще что я использую? Сейчас покажу. Значит, можно проводить тоже такую небольшую игру на изучение расширения файлов. Да? То есть можно договориться, что, например, у вас файлы, которые представляют собой фотографии, изображения, мы обозначим квадратиком, да? Файлы, документы мы обозначим, скажем, треугольничком. Звуковые файлы мы обозначим кружочком, да? Допустим, там файлы установочные обозначим прямоугольником. И вот опять же у меня есть такие пластмассовые фигурки, сейчас я вот Ксении их тоже дам. Угу. И их можно в этом подносе раскладывать, опять же, по папкам и давать задания. Например, давать документы и фотографии мы уберем на карту памяти, да? Установочные файлы мы положим в память устройства. И вот таким образом мы распределяем это на подносе или показываем модель, как распределять, а ребенок уже это потом делает на смартфоне.
Они все увлеклись, уже играют.
Все уже играют, да.
Я для себя поняла, что первоначально лучше сначала как бы с ними вот это на трафаретах проиграть вот эти какие-то моменты, да?
Жесты.
И папки вот эти, да, допустим, да, показать, или вот домики, вот, да, вот, допустим, одноэтажные, там, двухэтажные, потому что сейчас очень много детей, я просто вот из своего региона, сообщения обучаются,
в чем дело? Вот эти все игры на самом деле вот используются именно в таких вот предметном варианте. Они используются в дошкольной педагогике, либо сейчас они еще перекочевали у нас в младшую школу, в коррекционную. То есть это игры на формирование эталонов. Ребят, ну когда вы учите смартфону с нуля, вы тоже формируете эталоны. То есть представление о ярлыке, о папке, о файле, о типах файлов, по сути, вы формируете систему эталонов. Поэтому очень логично, если вы будете брать те пособия, которые традиционно вот, используются для изучения эталонов формы, размера, цвета и так далее. То есть это будет, ну цвет здесь не очень актуальный, потому что не все его воспринимают, а вот форма и текстура, вот я давала тоже, да, с разной текстурой, квадратами. Дома у меня еще есть такие прям совсем малышковые пособия, где просто разные текстуры, мягкая, твердая, там пупырчатая и так далее. так далее. То есть их тоже можно брать, вот эти тактильные ладошки всякие. То есть главное, что вы потом, у вас одно действие в реальной практике происходит, другое действие у вас уже в виртуальном пространстве происходит. И вы их соотносите и переводите либо так, либо так. Либо в одном направлении проводите, либо в другом направлении. Ну, таким образом. Получается такая игра и в то же время формирование эталона. Так, это что касается... А сейчас я хотела бы вызвать двух добровольцев сюда. Я дам каждому из них пособие, и они должны будут догадаться, как это пособие можно использовать для формирования, ну, представления о каком-то элементе, да, системы. Есть двое? Давайте. Вот, только мы поступим гуманно. Я думаю, мы сейчас дадим рассмотреть и подумать минутки три. А в это время надо, чтобы, ну, кто-то занял нашу аудиторию, там что-нибудь спел, например. Давайте сделаем так. Да. Так, давайте вот сюда. Может быть, сюда пройдете?
Ага, давайте.
И я сейчас... Так, а второй кто у нас, как зовут?
А это я, Катя Гаврилова, но я со зрением.
Нет, я рядом вот девушка
Люба.
Спрашиваю. Люба. Ага, Люб, вот с вам такое интересное... Да. Вот вам такое интересное пособие. А вам вот такое. Подумайте, что можно объяснить при помощи этих пособий.
А, я знаю.
Что конкретно? Можно вот показать, определить при помощи... Ящичек задвигается, как раньше деревянные пеналы задвигались. И внутри она разделена на два отделения. Вот, пожалуйста, я передаю ей слово.
Мне кажется, что вот этот ящик, он имитирует смартфон, и выдвижная крышка как раз иллюстрирует жест. То есть вот перейти, скажем, на второй экран и попасть к списку пиктограмм, иконок, где располагаются различные приложения. То есть вот навигационный такой переход, мне кажется, здесь иллюстрируется. Нужно сказать о том...
Переход к меню приложений.
Переход к меню приложений.
То, что мы выдвигаем
меню
снизу.
Приложений или панель уведомлений.
Да, или панель уведомлений. Или экран, например, блокировки мы отодвигаем, да, опять
да.
Можно показать, что
да.
Выдвигается, и у нас остается вот... Непосредственно дно коробки – это рабочий стол смартфон.
Нужно сказать о том, что вот когда крышечка отодвигается, то можно здесь нащупать или увидеть внизу прямоугольной нашей коробочки горизонтальную перегородку. Возможно, ну вот мне какая пришла ассоциация, возможно, это главный экран. И если вверху мы видим обычно на нашем смартфоне время, дату, да, что-то вот такое еще расположено в верхней части, то внизу расположены самые основные приложения, которые пользователь выносит для частого использования. Может быть, вот это здесь имеется в виду?
Панель избранного.
Внизу,
вот она как раз отдельно. И сейчас мы переходим ко второму участнику. Это у нас Любовь Журавлева. У нее в руках очень необычное пособие, мое любимое. Это палка, на которую надето 3 рулона туалетной бумаги. Пожалуйста, слово Любе.
Слушайте, ну я реально сломала мозг. Может быть, это использовать, допустим, как работа со вкладками в браузере?
Правильно.
То есть они же
не в браузере, а в приложении телефон.
А размотан тогда почему?
И в браузере тоже, да? То есть мы можем показать, что когда мы активируем вкладку, у нас вот этот рулон пошел вниз и размотался. Да? А потом мы другую вкладку активируем, у нас тоже уже этот рулон замотался.
То есть их 3,
а соответственно другой рулон разматывается.
Они, получается, символизируют их 3, вот эти вот нижние. То есть если смотреть по символам, то есть их 3, я, если честно, и не подумала, что приложение телефон, да мне только сейчас дошло, что
это
вкладки-то внизу.
Это приложение со вкладками. Вот просто да. Я конкретно показываю телефон таким.
А, ясно.
А может быть и в браузере работа со вкладками, в любом другом приложении, когда есть вкладки.
Потому что непонятно зачастую, вот что происходит, да, вдруг было одно, и тут вдруг совершенно другое отображается на экране, да, а вот при помощи этого несложного такого пособия из подручных материалов это можно очень здорово проиллюстрировать.
Сначала она не размоталась, я не подумала, что это. То есть если бы размотано,
ну, видите, догадались же. Значит, наглядно-образное мышление работает. Ну и так, я благодарю наших участников за смелость, за смекалку. На самом деле, я это даже в аудитории бабушек использовала. Вы знаете, бабушки, у меня до этого, я целое занятие билась и объясняла бабушкам телефон. Бабушки никак не могли понять, почему тут клавиатура, а тут куда-то нажмешь, и уже журнал появляется. Но когда я им показала эти рулоны, они моментально все поняли. Хотя долго смеялись. А еще какие пособия, опять же, можно для этого использовать? Больной вопрос клавиатура, да? И именно сам процесс набора и редактирования. Для этого вот нужно, конечно, чтобы в вашем арсенале была какая-нибудь касса букв, более или менее доступных. Значит, у меня вот, например, здесь имеется для этих случаев, во-первых, касса букв такая для слабовидящих, это просто большие пластмассовые буквы с очень четкими очертаниями на магнитиках, да. А нужно, вот в чем сложность? Сложность в том, что дети очень часто не понимают, да и взрослые. Когда мы редактируем текст, в каком месте находится курсор. То есть я, например, стираю символ, какой у меня символ сотрется? Тот, который до курсора или тот, который после курсора? Или я, например, там слово выделяю, начинаю с какого-то слова, и мне тоже надо понимать, а в каком же месте стоит этот курсор, когда мне это слово прочитывается. Вот это зачастую чисто такие, опять же, пространственные понятия, да, они почему-то оказываются сложными, как ни странно. Вот. И для этих вот целей как раз есть касса букв. Я здесь привезла 2 кассы букв, то есть одна касса букв вот такая для слабовидящих с четкими понятными буквами. Кстати, сейчас они выпускаются даже с брайлевским шрифтом, то есть где-то там на буковке внизу они еще делают брайлевскую букву. Можно такой вариант, например, приобрести. Либо у меня сделана брайлевская касса букв, тоже вот можно здесь посмотреть на магнитной доске, для примера выложено у меня слово и в таком варианте. Пожалуйста, тоже, где у нас девочки, которые... носят пособие.
Девочки увлеклись любовью.
А, понятно, все. Девочек мы потеряли уже. Вот. Но если нет кассы букв, а с брайлистами надо каким-то образом работать на эту тему, то тогда мы берем самую обыкновенную азбуку-колодку. Вот здесь она тоже у меня представлена. Чаще всего в школах это есть. Можно учителей-предметников всегда это попросить.
А вот был вопрос, а где что-то можно заказать?
Я, можно попозже, да, об этом поговорю. И вот сами кассы можно тоже показать, как они выглядят. Вот именно коробки. Валь, возьми, пожалуйста. Это вот, ну да, это вот эти буквы для слабовидящих, а это буквы для слепых. Вот. Еще один момент – это тактильные конструкторы, которые позволяют прямо с колес быстро составить какую-то схему. Здесь вот у меня, опять же, я для примера их привезла два. Первый конструктор – это конструктор с липучками американского производства, которые очень любят наши отечественные инструктора по пространственной ориентировке. У многих они есть, у меня в том числе. Но из них можно делать и...
Ага. Сейчас все заберем.
Вот. То есть это планшет для ориентировки. Он имеет тактильные элементы, которые позволяют создавать различные схемы. По геометрии, по... В общем, в том числе и наш предмет тоже подходит под это. Можно быстро составить схему смартфона и на таком вот, и в таком варианте. Ну и плюс, кто не видел... А, хорошо.
5 минут, давай, 5 минут.
А, сделаем паузу. Хорошо, все, окей. Ну и я еще просто пущу уже по рукам, чтобы они ходили, чтобы люди смотрели. Значит, вот здесь я уж не стала весь ориентир вести, извините, он очень тяжелый. Но, в общем, для тех, кто не видел ориентир, вот здесь в пакетике элементы основные ориентира, из которых можно на магнитных досках сделать схемы. Это второй вариант тактильного конструктора, наш отечественный. Ну и готовые схемы, если есть возможность их сделать каким-то доступным способом на Пиафе или на брайлевском принтере. Вот эта схема, мы их тоже использовали. Спасибо большое Николаю Павловичу. Он нам прислал рисунки. Мы их немножко подредактировали в плане нижних кнопок, тоже распечатали на принтере и вот ими тоже пользовались. Вот тоже для примера я привезла несколько рисунков тактильных, которые иллюстрируют тоже интерфейс смартфона. Вот, и вот еще клавиатура, но это скорее для изучения английской раскладки клавиатуры пособия, логосовская, тоже из какого-то, даже не знаю какого происхождения, кто-то мне ее подарил, но в общем это пластиковое изображение клавиатуры ее английской раскладки. Тоже можно применять, хотя она, конечно, сделана для компьютера. Но пока, чтобы все люди посмотрели, мы тогда прервемся ненадолго.
Но он, нет, он разряжается.
Итак, сейчас у нас задание. Я прошу всех рассесться на 5 столов, распределиться. Нужно, чтобы было 5 столов.
Так, давайте быстренько. Сколько
вас человек? Ну, вроде бы нас 25, и логично по 5, да, как-то?
Так, вас тоже трое? Наверное, да. Один, нет, 5, да, 4 не пойдут. Просто по 2 объединить легче, чем одного.
Давайте вы встанете на 5.
Каждому столу, и участники вытянут одну карточку. То есть карточки подписаны как крупным шрифтом, так и по брайлю. Угу. Сейчас вы каждый выбираете себе карточку. На карточке обозначен один элемент интерфейса смартфона. Ваша задача за 5 минут придумать пособие, которое, при помощи которого можно проиллюстрировать строение, назначение вот этого элемента. То есть это либо пособие, действительно вот такое, предмет, да, либо, может быть, это образное сравнение, то есть с каким-то предметом или с какой-то ситуацией. Либо пособие, либо образное живое сравнение. Пожалуйста, на это 5 минут.
У нас было задание панели уведомления. Мы решили, что это связано с Андроидом. И у нас под руками очень оказалось подходящее пособие, которое мы вам можем продемонстрировать. Это сумочка, в которой находятся некоторые, так сказать, кармашки. Если мы проведем по экрану двумя пальцами сверху вниз, то у нас открывается панель уведомления. То есть мы откидываем клапан у этой сумочки. И дальше идут ярлычки. Ярлычки там, как правило, бывают Wi-Fi, Bluetooth, авиарежим и так далее. Пропущенные сообщения, события и прочее. И, соответственно, один кармашек одно событие, другое, третье. Продемонстрировали, то есть сверху вниз вот они идут. И закрыть панель уведомления, угловой жест. Клапан закрывается. Можно показать, если кому-то интересно.
Угу, спасибо.
Такая сумочка с клапаном, да?
Угу.
И там внутри кармашка.
Угу, угу.
Да,
мне еще, знаете, всегда ассоциация бывает с блокнотом. Вот знаете, такие блокноты с клапанами, где можно открыть, сразу попасть на какую-то страницу, да? То есть есть какие-то, или книжка с закладками, да? То есть потянешь за закладку, и вот она, собственно, открывается уже сразу то, что надо, не надо ничего там глубоко лезть, да?
Да. Были такие еще.
Ну вот, я об этом и говорю, что с алфавитом, и там сразу вот за этот клапан потянешь, открывается та страница, которая нужна, да.
Так, следующий?
Да, следующий.
Кто следующий, Дима? А, вот вы.
Давайте по очереди. Кто у вас здесь?
Настя, Сергей.
Кто, я буду, да? У нас задание было сделать пособие, показать, как работает ползунок. Ну, тут все просто, можно использовать счеты, показать, как перемещается просто вот эта бусинка там или что-то, вот, показать наглядно, как работает ползунок. И если это ползунок экрана, когда мы прокручиваем экран, там страницу где-то в браузере, можно сделать барабан, который вот крутится, да, и рядом такая шестереночка, и ограничители сделать два, вот как сам экран. То есть, когда эту шестереночку крутишь, то прокручиваются эти страницы. И все, что в этом ограничителе, это вот экран. То есть, получается, вот как барабан крутится.
Или можно даже кассету, да, взять вот магнитофон и, собственно, тоже на кассете показать вот ту часть пленки, которая сейчас видна, да в том окошке.
Ту часть, которую видно вот именно в этом окошечке, да, мы когда прокручиваем. То есть, в принципе, здесь вариантов куча. Мы рассмотрели просто самые простые и доступные.
Угу, спасибо.
Так,
следующий.
Так, следующий, да? Кто у вас?
Я. Ну, у нас был виджет, нужно было показать, что это такое. То есть мы решили, что у нас это будет что-то типа, как вот в коробках от конфет есть с клеточками такие штучки. То есть виджет — это, по сути дела, строчечка, на которой отображается тот или иной элемент программный. И у нас, значит, заполненные клеточки, это будут вот на этой строчке элементы, которые относятся к тому или иному виджету, и можно сделать, допустим, какую-нибудь пружинку, допустим, ты коснулся, и действие, допустим, выполнилось. То есть виджет – это, собственно, быстрое действие к чему-то. Так как виджет может быть одноклеточным или многоклеточным, ну, вот как-то так мы решили.
А еще, может быть, какие-то есть варианты?
Могут быть просто разного размера вот эти... разного размера листочки, разного размера. На каком-то может быть написана погода, на каком-то время, на каком-то... Какой-то может быть просто одной клеточкой, а там может быть написано какое-нибудь имя в этой маленькой клеточке.
Да, то есть это как какая-то информативная, вот визуализированная информация.
Это значит для отображения информации, а не для выполнения действий. В первую очередь бюджет это информативный.
То есть можно что-то меняющееся сделать, но что конкретно вот в быстро изменяющемся плане, ну не знаю.
Например, вы можете взять старый электрический счетчик с кружочками, да, его
Ребята, а у меня, знаете, какая ассоциация? Вот как показать разницу между ярлыком и виджетом? Вот возьмите один магнит для холодильника какой-то вот с картинкой или с лепниной, да? А второй просто металлический магнит, без набалдашника абсолютно. Вот без набалдашника это просто у вас ярлык. А вот если он еще с набалдашником, на котором какая-то картинка, ее реально можно рассмотреть, что там такое, это виджет, да? Потому что там еще есть визуальная информация какая-то.
Да, можно так с магнита снять на шлепку и налепить другую на шлепку.
Смена картинки тогда. Нет, вот смотри.
Давайте по очереди тоже поговорим.
Смотри, что я имею в виду,
меняется, да.
Ну вот часы обычные. Вот у вас наиграют часы.
Можно, например, вот на холодильниках бывают дисплеи, которые отображают тоже какую-то информацию, да, температуру там и так далее в холодильнике. И вот опять же на этом холодильнике есть вот это окошко, которое информацию отображает, а есть просто кнопки, да. То есть если кнопку ты нажмешь, будет какое-то действие, так же, как когда ты ярлык активируешь. А здесь вот этот вот дисплей, он именно еще что-то отражает, какие-то моменты. Ну тут на самом деле вы, возможно, сразу прям вот весь функционал виджета не покажете в одном, но хотя бы его вот основные отличия показать можно на таких простых вещах. Так, давайте дальше. Следующий.
Вы? Давайте, да. Ну у нас меню последнее приложение, и мы решили, что это будет коробка, условно говоря, поделенная на две части, и одна часть закрыта крышкой. Вот как раз таки под крышку будут убираться, скажем так, с одной стороны будут сами ярлычки, то есть какие-нибудь фигурки, да, или там, неважно, кружочки, треугольнички, квадратики, они убираются под крышку. Когда крышка эта открывается, это, условно говоря, меню последнее приложение, и эти фигурки, когда мы закрываем, они, условно говоря, превращаются снова в эти ярлыки на домашнем экране. Ну, то есть снова их можно переместить, как будто бы закрыть.
Угу. То есть вы их туда-сюда перемещаете, да?
Ну, я подумал, что мы решили, что это...
Другое.
Угу. Они остаются тоже, но в последней, последней части, они тут близко, чтобы можно было быстрый доступ, потому что мы уже ими...
Мы уже воспользовались. Да. То есть...
А когда мы их закрываем, мы их просто...
Мы их убираем как раз таки, и они снова как обычные ярлыки.
Так, понятно, спасибо.
Так, следующий.
Еще есть варианты? Может, еще у кого-то есть мысли?
Но смотрите, если это меню последних, то есть мы же их использовали, значит, идея с коробкой, допустим, хорошо. То есть коробка, куда, допустим, складываются какие-то элементы. Но вот если это дублируется, нет, это не дублируется. То есть мы имеем к этому, допустим, быстрый доступ, вот как у нас есть, господи, как же это называется-то? Ну вот, допустим, если по жесту, сейчас для последних на многих телефонах тоже есть жест, можно вот использовать, отодвинул, у тебя вот вылезла вот эта вот, допустим, площадка с этими элементами. То есть как на устройствах под управлением iOS, Android, ты смахнул, оно исчезло. Как бы вот объяснить ребенку, что оно закрывается, и вот задача заканчивается, то есть закончилось, все, исчезло. Как вот, допустим, вот смахнул, исчезло, все, больше нет. Оно вылетает, да, спасибо, Антон. Да.
То есть должна быть часть коробки должна быть закрыта, когда мы его сворачиваем приложение, оно уходит под крышку, то есть в часть закрытой коробки. Вот. Нет, сам какой-то предмет маленький, скажем, там кубик или что-то, мы задвигаем, мы перемещаем его в закрытую часть коробки, под закрытую, а потом мы эту часть открываем, и если нам они не нужны, мы их собираем в кучу и выбрасываем из коробки вообще.
Замечательно. То есть детальки должны быть. Либо можно привязать ниточки к деталькам, каким-то, веревочки. И вот участие эти веревочки вытянуты сюда, да, и вы можете за них в любой момент потянуть и вытащить, да, и открыть его. Вот, то есть оно уже как бы свернуто. А участие веревки не торчат, то есть они просто закрыты. Возможно, такой вариант, да. Вот. Так что тут на самом деле для фантазии очень много свободы.
Следующий.
Так, кто у нас еще есть? Еще
да, есть.
Были?
Давай.
У нас контекстное меню объекта. Ну, мы вот контекстное, да. Что мы придумали? Ну, берем, допустим, коробку от конфет, крышку. В нее наклеиваем спичечные коробки. Можно пустые, можно нет. Ну да. Да, главное, чтобы они выдвигались. И ну, можно это объяснять так, вот одним пальцем какой-нибудь коробок выдвигаешь, это выдвинулось контекстное меню объекта.
Там есть разделов сделать.
Ну да, можно перегородочки какие-то в самом коробке внутри сделать.
А можно приделать, у меня вот, например, всегда ассоциация с гармошкой. Вот приделать к этой спичной коробке гармошку, вот когда гармошка разматывается, значит меню появилось, да, и мы можем по этой гармошке ее перебирать, в принципе, пальцами. Вот как бы по пунктам меню переходить. Потом раз, с гармошку собрали, значит, меню исчезло.
И обратно задвинули, да, кстати. Угу.
Или задвинули. Угу. Таким образом. Так, еще у нас были? Все уже, да? Спасибо большое вам за хорошие креативные идеи. Я думаю, что мысль пошла, и вы дома что-нибудь сотворите.